В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
В Петербурге 9 часов 10 минут. Напомню, сегодня суббота, 27 февраля 2021 года. В студии звукорежиссер Татьяна Кузнецова, у микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте. Через минуту начнется кулинарная рубрика Михаила Спички и Ильи Лазерсона «Скажите, шеф». В рубрике «Радужная оболочка» Жамиля Садулаева будет говорить о замечательном режиссере-мультипликаторе, одном из основателей отечественной кукольной мультипликации, Романе Качанове. Герой литературного обозрения Федора Двинятина – выдающийся немецкий языковед Август Шлейхер. Завершит час «Звуковое пространство». Состоится традиционная тематическая онлайн-встреча с музыкантом и музыковедом-любителем Антоном Глушкиным. Тема «Претенденты на музыкальную премию Грэмми 2021 года» в номинации «Классическая музыка». В эфире «Новый кругозор», часть вторая, заключительная.
«Скажите, шеф». Программа о жареном. А также вареном, тушеном, печеном, маринованном, соленом, копченом, припущенном, глашированном, фаршированном, наштукованном.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Скажите, шеф». Программа о еде, как она есть, и о том, как ее, эту еду, есть. У микрофона Михаил Спичка. Я приветствую в студии шеф-повара, президента клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Здравствуйте, шеф.
Здравствуйте.
Блюдо, о котором мы сегодня будем говорить, можно встретить, насколько я знаю, в лучших ресторанах мира. И хотелось бы от вас узнать, шеф, можно ли его приготовить у себя дома?
Разумеется, да. Это блюдо достаточно простое, ну, хотя требует какого-то времени и каких-то усилий. Это блюдо называется «Яйца Бенедикт». Бенедикт пишется с большой буквы, ну, потому что здесь это связано с именем собственным. Чья-то фамилия. Версий много, поэтому мы не станем сейчас рассуждать об этом. Правильнее будет подробнее поговорить о самом блюде, как его готовить. Собственно, это яйцо пашот, сваренное правильным способом, которое подается на ломтики обжаренного хлеба белого. Это может быть такой так называемый гренок. И которая полита голландским соусом. И на яйце или под яйцом всегда лежит либо ломтик ветчины теплой, либо, может быть, ломтик, скажем, соленой или копченой рыбы. Самое правильное – сварить яйцо пашот. Самое необходимое. Значит, для этого должна слабо кипеть вода. В воду должна быть добавлена соль и или уксус. Это все для того, чтобы яйцо быстрее сворачивалось, когда оно попадает в воду без скорлупы. А затем нужно всего лишь навсего аккуратно взять желательно холодное, свежее яйцо. Почему свежее? Почему здесь важна свежесть? Потому что чем свежее яйцо, тем более плотно белок облегает желток. При этом белок более плотный, и он меньше растекается. Яйцо лучше держит свою форму. Вот почему крайне важно, чтобы яйцо было свежее и холодное, потому что чем холоднее яйцо, тоже тем гуще остается белок. И вот нужно аккуратно разбить яйцо, ну, дать трещину ножом, как это обычно бывает, и открыть половинки скорлупы, прямо буквально касаясь пальцами этой горячей воды, вот буквально обжигая пальцы.
Опасное блюдо.
Да, чтобы яйцо не хлюпалось сверху, не попадало, не падало по воздуху, а чтобы оно прямо ушло в воду, под воду. Тогда оно начнет схватываться и готовиться. Кипение должно быть сильным, иначе форма яйца будет теряться. Когда вы почувствуете, что яйцо, увидите, что яйцо стало уже таким матовым белым, и вы будете понимать, что желток, тем не менее, еще жидкий, яйцо можно вынуть шумовкой, немножко обрезать какие-то хлопья свернувшегося белка там некрасивые, и тогда уложить его на обжаренный кусочек хлеба с ломтиком ветчины. А голландский соус делается очень просто. Между прочим, яйца Бенедикт – это блюдо такое немного, знаете ли, масло-масляное, потому что яйцо покрывается яичным же соусом, яично-масляным соусом. Для этого нужно взять 1-2 желтка, взбить их хорошенько с минимальным количеством белого вина, хорошенько взбить, и потом вливать туда струйкой растопленное сливочное масло. Один желток способен взять в себя примерно 80-100 граммов сливочного масла. Получается эмульсия, в которую добавляется соль, лимонный сок, чтобы была кислинка. И вот таким густым эмульсионным соусом поливается яйцо, которое лежит на тосте с ломтиком, повторяю, ветчины или копченой рыбы.
Скажите, шеф, насколько обязательно варить именно яйцо пашот, а не удачно сварить яйцо в мешочек?
Ну, яйцо в мешочек тяжело очистить, ведь яйцо должно быть без скорлупы. Поэтому принято варить яйцо пашот, то есть варить его уже изначально без скорлупы.
Это было яйцо «Бенедикт» от программы «Скажите, шеф». И на этом все. Самого вкусного вам желают Михаил Спичко
и Илья Лазерсон.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Исполнилось 100 лет со дня рождения режиссера-мультипликатора, одного из основателей отечественной кукольной мультипликации Романа Качанова. О нем сегодня в рубрике «Радужная оболочка» будет говорить Жамиля Садулаева.
«Радужная оболочка».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, любители кино. Со дня рождения Романа Абелевича Качанова прошло ровно 100 лет. Мы помним и любим его работы, хотя многие из нас не знали его по имени. Не принято было интересоваться режиссерами-мультипликаторами. Все знали, конечно, что отечественная школа мультипликации – одна из лучших в мире. Но кто конкретно делал тот или иной мультфильм, какие художники, композиторы, сценаристы работали над картиной, мы узнавали уже, когда становились взрослыми, и еще раз удивлялись мастерству, мудрости и простоте их авторов. Если взглянуть на портреты Качанова-старшего, известно ведь, что у Романа Абелевича родился сын, тоже Роман Качанов, и сейчас он известный режиссер художественных фильмов. Так вот, если взглянуть на фотопортрет Качанова-старшего, то вас, возможно, поразит странное сочетание прямо противоположных черт его внешности. Тяжелая челюсть, массивная фигура, грустная мина даже на официальном портрете выдают в нем бывшего боксера. Человека физически мощного, грузного, трудного. Но притягивает иное, необычайное лирическое выражение больших глаз. И что уж совсем странно, поднятые над переносицей прямые брови, как рисуют на античных трагедийных масках. В жизни, вспоминают его знавшие близко или только издали, он производил впечатление интеллигентнейшего человека, тихого, спокойного, уравновешенного. Но кто знает, что было в его душе. Явно было много сильных чувств, которые он умел передать на экране в своих работах. Но еще раз, говоря о режиссере-мультипликаторе, таком же прекрасном, как, скажем, Нарштейн или Хитрук, всегда делаешь хотя бы мысленную оговорку. Это профессия не только художника, но профессия организатора процесса, руководителя, наставника других, целого коллектива авторов, из которого трудно выделить кого-то одного. Вот почему так странны людям, не вдающимся в подробности, все эти пересуды и суды относительно авторства в «Чебурашке». То ли Успенский, написавший книгу «Отец этого героя», то ли великолепный Шварцман, придумавший его облик, то ли герой нашего сегодняшнего рассказа, режиссер картины Роман Качанов. Но в том-то и дело, что для детей и для взрослых, не потерявших свет, великие произведения не нуждаются в дележе авторства. Они остаются неделимыми и прекрасными в своей целостности. «Чебурашка» и «Крокодил Гена», трогательная история, рассказанная в мультфильме «Варежка», и, разумеется, великий и прекрасный фильм «Тайна третьей планеты» – это все режиссерские работы Качанова. А прожил он трудную жизнь, в которой вырулить на дорогу режиссера фильмов для детей сначала и мечтал. Родился он в еврейской семье в Смоленске. Там, в Смоленске, во время нацистской оккупации и погибли его сестра и отец. А мать потерял он еще раньше, в возрасте 11 лет. До войны попал на службу в ряды Красной армии и, поступив в летное училище, стал летать вторым пилотом. Лучше службы и не придумаешь. Сталинские «Соколы» — сверхлюди тогдашнего времени. Но его самолет терпит крушение. Первый пилот погибает, а сам Роман лежит в госпитале. Затем был институт инженеров транспорта, затем была война. И только в 1946 году молодой, но уже очень много переживший сержант Качанов поступает на работу в «Союзмультфильм», где на практике учится у видных мастеров, для каждого из которых в своих воспоминаниях он находит место, чтобы сказать слова благодарности. Времена меняются и приносят с собой новую моду, которой большой художник может следовать, а может стараться ее игнорировать. Если, конечно, этот художник вполне независим, но такой полной независимости ни один художник не знает. В 40-е и 50-е годы в мировой мультипликационной моде были рисованные мультфильмы в технике эклер. Узнаваемые персонажи, четкий контур, плавные движения. Мы и сейчас их любим, только смотрим, как правило, в раннем детстве. В 60-е и 70-е наступило время экспериментов с формой. Она стала более раскрепощенной и разноплановой. Индивидуальность художников могла проявиться теперь в новом качестве. Удивительно, что в это время Качанов переходит совсем к другой форме мультипликации – кукольной, и достигает именно в ней убедительных успехов. Ни до, ни после, кажется, кукольные мультфильмы не пользовались такой популярностью. Но мода переменчива, и наступают новые, 80-е. Качанов возвращается к рисованной мультипликации. И вот он, шедевр на все времена. Посреди долгого, мельтешащего мультипликационного утренника в воскресном кинотеатре, куда всем скопом вас притащила неунывающая тетушка, вдруг раздаются удивительные звуки. Какое-то одно единственное неземное покачивающееся завывание. И по этой одной фразе весь зал мгновенно догадывается. Вот сейчас начнется, ура! Счастье, везение, прекрасный случай, подарок судьбы сейчас покажут. Уже показывают лучший мультфильм твоего детства. Тут будет Громозек и профессор Селезнев, и птица-говорун, которой можно подражать, стуча себя в грудь. И говоря с запинкой, девочка Алиса и Зеленый, старушка с тортом, и друзья капитана Киму Буран, доктор Верховцев, его двойник, птица Крок, весельчак У, чего там только нет. И все это так круто, так живо и разнообразно, и увлекательно, и страшно. И все это фильм потрясающих людей, во главе которых стоит режиссер и художник Роман Качанов, 100 лет со дня рождения которого мы с благодарностью отмечаем в эти дни.
Еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Герой литературного обозрения Федора Двинятина – выдающийся немецкий языковед Август Шлейхер.
Книжная полка.
Доброе утро. На прошлой неделе
исполнилось 200 лет со дня рождения Августа Шлейхера, одного из крупнейших языковедов XIX века. Деятельность некоторых ученых настолько самодостаточна и изолирована, что ее смысл и значение можно объяснить, не отсылая к контексту. Другие, при всей значительности и понятности сделанного ими, не могут не восприниматься как закономерное и неотъемлемое звено определенной цепочки. Шлейхер из вторых. Историю сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков, которая была главным и все прочее заслоняющим событием в языкознании XIX века, принято делить на три этапа. И этап ранний, и этап поздний были, так сказать, республиканскими. И тот, и другой представлены целой плеядой ученых, и разница только в том, что в первой половине столетия усилия крупнейших исследователей в этой области были относительно разрознены, пути параллельны, по крайней мере, поначалу, а в конце века трудилось сплоченное, несмотря на особость каждого, очень однородное поколение. Средний период между одним и другим представлен в первую очередь Шлейхером. Судьба не послала ему и полувека жизни, а он, к тому же, начинал полновесную деятельность невероятно поздно по стандартам эпохи. Медленное восхождение по ступенькам университетской иерархии, до и после 30 экспедиций в глуховатые уголки Восточной Европы для изучения местных диалектов, и лишь ближе к 40 лекций, из которых выросла основная его книга, в 41 ее публикация. Но за эти годы он освоил значительную часть нужных ему языков. Изучал классическую филологию, древнегреческий и латынь, в Бонне пересекался с основателем романистики Дицем, стажировался в санскрите и иранском, попутно занимаясь не индоевропейскими, древнееврейским и арабским. Славянские языки изучал в Праге и в экспедициях, литовский на местности. Неизвестно, чего еще пожелать». Знакомство с двумя учеными промежуточной эпохи, чуть постарше его, Дицем и Георгом Курциусом, возможно, сыграло решающую роль. Первый занимался романскими языками, второй – сложной историей древнегреческого, впитавшего в себя многие неисконные элементы, что требовало особой точности и тонкости подхода. Носители разных славянских языков до сих пор чувствуют их близость. Для них неудивительна мысль, что эти языки родственны. Также носители языков германских или за пределами индоевропейской семьи тюркских, например. Но славяне не помнят языка, который был предком всех славянских, и он нигде не записан. Тоже с германскими или тюркскими. Но в Европе есть языки, для которых ситуация нагляднее. Это романские – французский, итальянский, испанский, португальский, румынский и так далее, чьим общим предком, как можно показать и доказать, была латынь. Правда, вопрос, какая латынь, насколько народная и просторечная, но это уже оттенки. Латынь записана, задокументирована, можно сравнивать. Успехи новой дисциплины романистики приводят языковедов к мысли, не так ли дело обстояло и со славянскими, и германскими, не было ли и у них общих предков праславянского и прагерманского языков соответственно. Более того, не было ли у всех индоевропейских языков единого предка, общеиндоевропейского, праиндоевропейского языка? У основателей сравнительной исторической индоевропеистики такого подхода еще не было. Они показывали только, конечно, в кавычках, это все равно было огромным прорывом, только закономерное соответствие разных языков, одни и те же в множестве разных случаев. Но за этими соответствиями стоит общий язык предок, и если это так, то его можно осторожно восстанавливать, реконструировать, ну вот как никем никогда не виденного динозавра по его остаткам, следам. В этом состоял огромный прогресс. Наука не о природе, наука гуманитарная, впервые относительно уверенно и строго, логично и последовательно приоткрывала нечто, недоступное прямому наблюдению. Погружалась в историю на тысячелетия. И главой, двигателем всего этого шага вперед и вглубь был Шлейхер. Отсюда идея впервые появившегося тогда родословного древа языков. Отсюда несколько самонадеянная уверенность Шлейхера в том, что язык предок уже можно показать, по крайней мере, в отдельных отношениях. Он восстановлен настолько надежно, что списка слов и общего знания грамматических, синтаксических правил уже достаточно, чтобы сочинить на этом языке, нигде не записанном и тысячелетия не звучавшем, небольшой текст. Шлейхер придумал свою знаменитую коротенькую басню про овцу и лошадь. Сейчас это могли бы назвать демо-версией или броским пиар-ходом. Потом последователи морщились, отрекались от этой басни. И вправду, все ведь намного сложнее и неопределеннее, чем казалось тогда. Но в главном она устояла. Ее реформированные версии, басня Шлейхера 7.0, 11.0, продолжают иногда создавать и теперь. Это опять-таки удобный ход для объяснения того, насколько мы продвинулись вперед, или для быстрой демонстрации разницы в подходах спорящих. А Шлейхер, кстати, собирал огромные аудитории. В отличие от ученых предыдущего и последующего поколений, стихией которых был кабинет и небольшой семинар, его идеи, его подход оплодотворяли изучение фольклора, древней литературы, права, религии, мифологии. Все мечтали реконструировать, все хотели по сохранившимся словам, текстам или обычаям восстанавливать то, что не сохранилось. Русские издательства, печатавшие материалистическую, естественно-научную литературу, которую так любил нигилист Базаров, были гуманитарным знанием настроены равнодушно или пренебрежительно, но Шлейхера они публиковали. Его подчеркнутая ориентация на биологию Дарвина и его сподвижников, его убеждение, что язык развивается по законам природы, очень им импонировали. Кстати, о Базарове. Мы привыкли, что материализм, позитивизм, натурализм середины XIX века приходит на смену романтизму и бескомпромиссно борется с ним. Один играет Шуберта на виолончели, другой практикует минеральные удобрения. Шлейхер едва ли не уникальная фигура, в которой одно наложилось на другое до полной неразличимости. Ведь идею языка организма выдвинули и любовно развивали именно романтики. И языковеды романтической предыдущей эпохи, противопоставляя подходу прежнего столетия. Язык не механизм, а организм, говорили они. И теперь, не отступая от этой идеи, Шлейхер добавляет: язык – организм с эволюцией, часть органического мира, и как во всем органическом мире с молодостью и зрелостью, со своими видами, семействами и так далее. Впрочем, вот эта натуралистическая теория – самая недолговечная часть его наследия. Через несколько лет после ранней смерти Шлейхера, а кто знает, может быть, он и сам пошел бы вперед, несколько совершенных почти одновременно блистательных открытий заставили языкознание вновь изменить свою позицию, перейти к еще большей точности и строгости. И молодые, а они действительно тогда были очень молоды, спешили расстаться со многим в наследии Шлейхера. Но главные шаги, идеи про языка и реконструкции, равно как и множество совершенно замечательных частных открытий в области описания конкретных языков, навсегда остались в истории нашей науки. Среди них прекрасные работы по славянским языкам, включая древний церковнославянский, обычно называемый у нас старославянским. Шлейхер сотрудничал с Петербургской академией, печатался в России. По смыслу своей деятельности у нас больше всего на него был похож Федор Иванович Буслаев, которому был посвящен один из наших выпусков. Тот занимался преимущественно историей русского языка и славянских вообще. Исполнилось 200 лет со дня рождения одного из наиболее выдающихся лингвистов XIX века, Августа Шлейхера.
Последняя суббота месяца, посему у нас состоится традиционная встреча с музыкантом и музыковедом-любителем Антоном Глушкиным. Кроме того, поздравляю всех и, Антон, тебя с последней субботой зимы.
Да, доброе утро, спасибо. Это действительно радует. Ну вот у нас сегодня такая, на самом деле, довольно традиционная для нас уже тема, хотя в этом году мы с ней немножко припозднились. Мы сегодня будем обсуждать 63-ю премию Грэмми. Ну, правда,
припозднились,
сама премия...
правда, они, а не мы.
Да, припозднились они. На самом деле, самой премии-то до сих пор еще и не было вручения. Оно будет только 14 марта заявлено. Но мы же можем уже обсудить номинантов, они нам известны. Ну и можем даже делать ставки.
Да. Во всяком может случае, быть, прогнозы. Может быть... Во всяком случае, прогнозы.
Да, да, да. Может быть, мы окажемся такими же прозорливыми, как в прошлом году, когда, я тебе напомню, мы угадали. А номинация, которую мы традиционно обсуждаем, называется Best Contemporary Classical Composition, что, ну, вообще по-русски звучит очень странно. Это лучшая современная классическая композиция. То есть не очень понятно, конечно, когда она успела классической
да,
стать.
Да, да.
Но, видимо, все-таки вот эта традиция, которая, ну, на самом деле и в России есть, называть любую академическую музыку классической, видимо, она в США тоже цветет. И, ну, тем не менее, мы обсуждаем, конечно, современных композиторов, которые пишут академическую музыку. У нас в этом году 5 номинантов. И если для российской публики эти имена, в общем-то, не очень известны, то для англоязычной тут сюрпризов никаких нет. Это достаточно известные в англоязычном мире композиторы, что лишний раз подчеркивает, конечно, что это очень американская премия. Но, тем не менее, мы с интересом наблюдаем. Пьесы, которые представлены в этой номинации, могут быть написаны на самом деле в течение последних 25 лет, но должны были быть изданы в течение прошлого условного года. Вот у них есть такая достаточно замороченная система. Их условный год начинается с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года. Так что все композиции, которые мы сегодня обсудим и фрагментарно услышим, они, в общем-то, вы увидели свет, премьера у них состоялась в этот период. Ну и, собственно, я думаю, что мы можем переходить к нашим номинантам, и первый из них — это Томас Адес, концерт для фортепиано с оркестром. В общем, композитор очень яркий, очень успешный, очень известный, и мы с тобой неоднократно, если ты помнишь, обращались к его творчеству. Очень интересный человек, потому что он не только композитор, он еще и дирижер, и пианист, и, в общем, такой универсальный музыкант, знаешь, как принято говорить, такого моцартовского типа. Все, да, все умеет, все может. И несмотря на то, что сам он себя считает в первую очередь композитором, для него его другие амплуа, в общем-то, не менее серьезны. То есть он, готовясь к юбилею Бетховена в прошлом году, на протяжении 3 лет он исполнял и записывал его симфонии. И только в прошлом сезоне он дирижировал и оркестром Баварского радио, и, в общем-то, Лондонским филармоническим, и исполнял «Зимний путь» как вокалист. В общем, действительно, человек абсолютно универсальный. Мы, кстати, я вот вспомнил, мы в прошлом году обсуждали его оперу «Буря», которую газета «Гардиан» включила в список лучших сочинений 2019 года. Ну, а альбом с записью фортепианного концерта был, в свою очередь, отмечен премией журнала «Грамма» в категории «Современная музыка». Концерт небольшой, он всего 22 минуты длится. Очень забавно, сам автор пишет про начало концерта. Надо пояснить, что концерт начинается со стука барабана, мы это услышим, и сам Адес говорит, что это похоже на стук в дверь старого буфета. А потом вы нажимаете на ручку, дверь открывается, и концерт для фортепиано вываливается. Начало концерта очень напоминает, наверное, музыку Гершвина. Там такие синкопированные ритмы.
Можно сказать, в традиции, так сказать.
Да не знаю, на самом деле это только на первый взгляд. Там все сложнее, и на самом деле интереснее. Это потрясающая виртуозная музыка, причем не только для солиста, но и для оркестра. И очень интересные такие решения по инструментовке, необычные сочетания. И вообще в каком-то смысле Адес в этом концерте, знаешь, похож, наверное, на Тарантино в каком-то смысле, потому что он берет такие очень традиционные жанры и преломляет через призму современности, потому что абсолютно традиционный, на первый взгляд, концерт. 3 части, быстро, медленно, быстро, в общем, еще с классических концертов идущая такая традиция, но не все действительно так просто. Очень много таких интересных колористических эффектов, и они не кажутся сделанными, вот, скажем так, специально для того, чтобы просто создать какой-то эффект. На самом деле очень органичная, очень интересная музыка. Давайте послушаем.
Давайте слушать. Thank you. Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня мы беседуем с Антоном Глушкиным и обсуждаем претендентов на музыкальную премию Грэмми 2021 в номинации «Классическая музыка». Антон, вот я прослушал до эфира тоже всех номинантов и понял, что общей тенденции нет.
Ну, как сказать, на самом деле...
Они очень разные.
Как мне кажется, все-таки действительно выделяется один номинант, о котором мы еще поговорим. А, в общем-то, все остальные, ну, как минимум, находятся в рамках традиции. Но вот как всегда, мне кажется, у Грэмми среди тех номинантов, которых мы уже обсуждали в прошлые года, всегда музыка была очень качественная, очень хорошо сделана и, в общем, довольно традиционная, что в каком-то смысле, мне кажется, является с такой визитной карточкой этого конкурса. Они не особенно за прорывы, скорее за матерых, качественных и уверенных композиторов. Наш следующий номинант, зовут его Ричард Даниэльпур, и представляет он ораторию, которая называется «Страсти по Йешуа». Ну, в общем, тут, наверное, особенно пояснять ничего не нужно. Это действительно такой очень личный рассказ о последних часах Христа на земле.
Одна из самых популярных тем.
Да. Одна из самых популярных тем, но немножко необычно представленная, потому что в ораторию вошли тексты и из еврейских писаний, и христианских евангелий. Поэтому получается так, что библейский сюжет христианский все-таки дополнен такими очень подробностями, скажем так, из еврейской культуры. Ну и немножко смещен, наверное, акцент, потому что центральными фигурами, по крайней мере, в музыкальной части являются как раз Мария и Мария Магдалина. То есть акцент несколько смещен. Ну и само смешение вот этих двух традиций, оно, конечно, дает очень интересный эффект. Стоит сказать о том, что на двух языках оратория идет. Там есть английский язык и есть иврит. Ну и сам автор, в общем-то, пишет о том, что... Одна из его главных целей была вообразить историю последнего дня Иисуса из Назарета. И я подумал, смогу ли я каким-то образом вернуться во времени и воссоздать, какими были те последние часы без... ну, как он пишет, всех этих более поздних наслоений. Ну, мы понимаем, о чем идет речь, да, это интерпретации. Последующие произведения длится 40, час и 43 минуты, состоит из 14 частей. И, в общем-то, как и все предшественники в этом жанре, рассказывают эту историю. Понятно, что очень сложно, написав такое сочинение, избежать сравнений с такими гигантами, как Бах, да, как... композиторы, классические композиторы, которые обращались к этой тематике. Ну, вообще, сама музыка, конечно, достаточно традиционная, при этом что-то в ней есть и от Бернстайна, наверное, и от Уолтона, и даже, наверное, что-то от Брамса. Ну, давайте сами послушайте.
Thank you.
Антон Глушкин сегодня рассказывает о претендентах на музыкальную премию Грэмми 2021 в номинации «Классическая музыка». Антош, идем дальше. У нас мало времени, а номинантов еще много.
Да, еще три номинанта. И следующий из них композитор по имени Карлайл Флойд. Это очень почтенный 90-летний композитор, который за свою достаточно долгую карьеру создал, ну, как минимум, две оперы, которые могут претендовать на звание Великой Американской оперы. Это опера «Сюзанна» и опера «О мышах и людях». Ну, и вот, собственно...
По Стенбеку, да?
Да. И вот, собственно, его последняя опера называется «Король актеров». Ее почему-то на русский переводят как «Принц игроков», да, «Prince of Players», Но мы понимаем, конечно, что речь идет о другом, потому что главный действующий персонаж — это британский актер, реальный персонаж Эдвард Кинестон. Очень интересная история вокруг него. Это был один из последних так называемых мальчиков-исполнителей в эпоху реставрации. Это были молодые актеры, которые играли на сцене женские роли. И благодаря привлекательной внешности ему удавалось, в общем, очень убедительно выглядеть в образах различных героинь. И сохранилась рецензия одного из критиков, который называл его прекраснейшей леди, которую я когда-либо встречал в своей жизни, лишь голос ее был не очень хорош. Ну, в общем-то, история дальше сложилась немного грустно, потому что вскоре было разрешено женщинам уже выступать на сцене, и ему пришлось, в общем-то...
Переквалифицироваться.
Мы послушаем как раз самый первый номер этой оперы, где изображена сцена из «Отелло», где по понятным причинам Кинестон играет Дездемону. Давайте послушаем.
Перепутаешь, в общем, кто за Дездемону поет, да, понятно.
Голос и правда вызывает вопрос. Да. Ну, а следующий наш номинант, вот это, наверное, действительно тот случай, когда человек выбивается из общего тренда, потому что, я напоминаю, у нас номинация классическая музыка, современная, ну, назовем по-русски современная академическая музыка.
Конечно.
Да, когда вы услышите саму композицию, я думаю, что легкое недоумение у вас будет, потому что это, конечно, такой большой интересный коллаж. Композитор Тед Хирн и его сценическая оратория «Место». Эпилогом к сочинению звучит такая фраза: «Стремление к искуплению вдохновило большую часть западной музыки. Но что может означать искупление для современного американского композитора, чувствительного к социальной несправедливости?» Ну и действительно, главной темой оратории является социальная несправедливость, так называемая джентрификация. Это благоустройство неблагополучных районов, вследствие которого туда приезжают богатые люди, а бедным людям там уже жить становится неудобно, им приходится оттуда уезжать. Ну и сам композитор действительно очень активную такую социальную позицию занимает. Он затрагивал и WikiLeaks, и антииммигрантскую, скажем так, риторику президента Трампа. И заканчивается оратория своеобразным протестом, когда композитор поднимает условный плакат протестующего, на котором, правда, ничего не написано.
Все понимают.
Ну да, ну а музыка — это такой сложный звуковой гобелен, в котором есть и поп, и хип-хоп, и R&B, ну и, конечно, классика. Давайте слушать. What about my son? 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 What about my son?
What about my son? What about my son? What about my son? What about my son? What about my son? What about my son? What about my son? What about my son? What about my son? What about my son?
What about my son? What about my son? What about my son? What about my son? What about my son? What about my son?
What about my son? What about my son? What about my son? What about my son? What about my son? What about my son? What about my son? What about my son?
What about my son?
What about my son?
What about my son?
What about my son? What about my son?
What about my son?
What about my son?
What about my son? What about my son? What about my son? What about my son? What about my son? What about my son?
What about my son? What about my son? What about my son? What about my son?
Вот еще один претендент на Грэмми 2021 года в номинации, ну, будем говорить по-русски, да, академическая музыка, так всем будет понятнее и не вызывает никаких противоречий. Антон Глушкин у нас на связи, и мы подходим к еще одному претенденту. Наверное, да, заключительный
это,
у нас.
Да, заключительный наш номинант — это Кристофер Роуз и его симфония номер 5. Ну, в общем-то, Кристофер Роуз — это человек, которого называют главным симфонистом Америки. Он, к сожалению, до своей номинации совсем немножко не дожил. Он умер в конце 2019 года в возрасте 70 лет, но одна победа в Грэмми за ним уже числится. Сама симфония длится около 25 минут, исполняется без перерывов, хотя имитирует, конечно, классическую четырехчастную форму, и вся симфония посвящена другой симфонии, пятой симфонии Бетховена. Конечно, и в примечании к партитуре сам автор пишет, что первым произведением классической музыки, которое я помню, была пятая симфония Бетховена, «Петя и Волк не в счет», комментирует он. «Мне было 6 лет, я слушал много раннего рок-н-ролла, а моя мать сказала: ничего страшного, но, скорее всего, тебе это тоже может понравиться». Это была запись, собственно, пятой симфонии Бетховена. И таким образом композиция вообще отдает дань уважения Бетховену. И в том числе знаменитому мотиву из четырех нот, который на самом деле открывает первую часть в некоем пересказе. Ну, вот, собственно, прежде чем мы включим последний трек, у меня к тебе, наверное, вопрос. Какие у тебя прогнозы? Как ты считаешь, что из того, что мы сегодня услышали, достойно получить Грэмми в этом году?
Ну, я думаю, что как вариант это самый первый трек, который мы услышали. И все-таки очень даже возможно, что тот, который мы услышим сейчас, именно чтобы почтить память маэстро. Может быть и такое.
Да, это твоя ставка. Ну, на самом деле, насчет первого трека я, пожалуй, соглашусь, потому что, несмотря на то, что эстетически мне показалось очень интересным как раз наш предыдущий номинант и мультимедийная такая сценическая оратория, все-таки, ну, мы понимаем, что Грэмми довольно консервативный, консервативный конкурс, и в этом смысле, конечно...
Хип-хоп первым... там не пройдет.
Ну, он пройдет в других номинациях, но надо отдать должное, конечно, концерту Томаса Адеса, который действительно блестящий, и я думаю, что это концерт с нами надолго, то есть это то, что останется в репертуарах пианистов, его будут исполнять, потому что он сделан, конечно, потрясающе, я всем очень рекомендую найти и послушать, это действительно отличная музыка.
И в завершение...
И в завершении Кристофер Роуз и симфония номер 5. А через месяц узнаем, оправдались ли наши прогнозы.
Спасибо, Антон. Это был Антон Глушкин. Мы встретимся через месяц в последнюю субботу уже марта. Антоша, спасибо. Как всегда, интересно, познавательно. Всех благодарю за внимание. До свидания.
До свидания.